Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». Я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов, экспертов ответить на волнующие вас вопросы. В последнее время в средствах массовой информации несколько раз прозвучала такая, скажем так, информация о необычной зависимости, ее назвали фитнес-зависимость. И вот сегодня мы поговорим о различных формах нехимической зависимости, и поможет мне в этом. Я сегодня в качестве эксперта на передачу пригласил медицинского психолога Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяну Викторовну Третьякову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Викторовна, вот в средствах массовой информации вот эта новость прозвучала как будто какая-то новая форма зависимости, фитнес-зависимость. Мы давайте сегодня поговорим вообще, какие существуют нехимические формы зависимости. И, наверное, фитнес-зависимость – это далеко не новая форма зависимости. И давайте сразу условимся, что мы не будем употреблять термин «аддикция». Мы будем сегодня говорить Хорошо. На простом языке. И адресная аудитория у нас сегодня – это, в первую очередь, это родители и молодые люди, которые, в принципе, могут попасть неожиданно для себя вот в нехимическую зависимость. Что такое нехимическая зависимость и как вообще определить, что человек вот подвержен такому влиянию?
Александр Михайлович, вы, безусловно, правы. Тема крайне актуальна в связи с тем, что особенности современного мира, те возможности, которые дает и технический прогресс в том числе, они предлагают человеку различные формы, не только хобби, интересов, как им провести свое свободное время, организовать свой досуг, но и упрощают коммуникацию между людьми. В действительности исследованием вот такой формы зависимости, как нехимическое, болезненное пристрастие к чему-либо, это исследования проводились уже несколько лет назад. Потому что то, что происходит с человеком при любого вида зависимости, будь то химическое, то есть из-за различных веществ психоактивных, или же от деятельности различной, о которой мы сегодня с вами будем подробно говорить, то эта зависимость, она развивается все равно по определенному механизму. И этот механизм, он одинаков как для нехимических агентов, так и для каких-то вот химических веществ, которые употребляет человек.
Уточняю вопросом. То есть механизм похож как у наркотической зависимости, алкогольной зависимости, так и фитнес-зависимости?
Механизм формирования любого вида зависимости, он развивается по своему пути. То есть этот путь, он одинаков. Сначала формируется психологическая зависимость, потом на физиологическом уровне человек вовлекается в этот процесс. То есть вот болезненное пристрастие, зависимое поведение от чего бы то ни было, происходит по практически вот такому законному одному и тому же пути формирования. То есть есть свои законы. Хочет ли этого сама личность, сам человек, не хочет ли. То есть вот эти механизмы, они запускаются. И тем самым формируется болезненное пристрастие.
Ну вот про людей, которые имеют химическую зависимость, в частности, наркоманы, вот, ну, слышала такое мнение в обществе существует, что они сами виноваты, они хотели получить удовольствие, там. Человек, вот если мы будем рассматривать фитнес-зависимость, человек изначально хочет быть здоровым, и социально одобрительное поведение, даже вот со стороны вот родителей, они видят, что вот ребенок ходит регулярно, занимается физкультурой, это здорово. Мы, кстати, в нашей передаче неоднократно говорили, что как профилактика от химической зависимости, это увлечение, в частности, увлечение и физкультурой, спортом, там, и другие увлечения, там, культура, искусство и так далее. Вот пограничная грань вот такая здесь. Это, тут даже более напряженная ситуация вот, в плане уберечь ребенка от такой зависимости, потому что родитель, ну, по статистике мы знаем, что родители самые последние узнают, что у них ребенок имеет какую-то химическую зависимость, ну, в частности, алкоголь или наркозависимость, да, вот, а здесь даже невдомек родителю, что вот правильный, здоровый образ жизни ведет ребенок, родитель счастлив. Вот как уберечь здесь, какие мы можем дать советы, рекомендации родителям, ну и, наверное, не только родителям, а молодым людям, потому что сейчас фитнес-движение уже последние 10 лет, оно набрало такие сильные обороты. Вот если вот в частности по Москве посмотреть, то в каждом микрорайоне по несколько фитнес-клубов. Давайте вот об этом поподробнее поговорим, а дальше остановимся на всех остальных видах нехимической зависимости.
Прежде чем подробно поговорить о фитнес-зависимости, я хотела бы предложить прояснить термин вообще, что же такое зависимость. Зависимость, в частности, в том числе от спортивных упражнений, от бега трусцой, это болезненное пристрастие, ничего не имеющего общего по отношению к сохранению собственного здоровья. То есть это тяга, которую человек уже не может контролировать. Безусловно, вы правы, Александр Михайлович, когда говорите, что и новые строятся фитнес-клубы, и различные спортивные секции открываются на государственном уровне, большое внимание уделяется действительно сохранению здоровья граждан Российской Федерации. И это прекрасно, что человек может приобщиться к здоровому образу жизни, к спорту, но мне бы сразу хотелось развести вот эти вот понятия. То есть спорт ради сохранения здоровья, ради продления вот жизни активной, энергичной, продуктивной, и в том числе в профессиональной деятельности, в достижении цели, которую ставит человек перед собой, в этом ничего плохого, безусловно, нет, когда человек заботится о сохранении собственного здоровья и предпочитает, например, компанию друзей, распивающих алкогольные напитки, да, посещение спортзала или же пробежкой в парке. То есть в этой ситуации он ведет себя и поступает как личность ответственная. Ответственная за свое собственное здоровье физическое, за гармоничное развитие в целом свое собственное. Потому что чем на долгое, более долгое время человек сохраняет активность, то он может достичь цели, которую он себе поставил, которая для него лично значима.
Но это не оспаривается, да.
Да, и в том числе значима для социума. Да. Вот, что же происходит в противном случае, да, когда это теряется контроль, размываются границы, и уже это и не на благо, а когда это уже превращается в такое маниакальное поведение, зависимое поведение, то есть спорт ради самого спорта. То есть если человек ставит цель для себя посещать спортивный зал или заниматься бегом для того, чтобы улучшить собственное физическое состояние, сохранить свое здоровье, то, безусловно, это позитивная цель. Если же это только ради внешнего вида, ради достижения какой-то иллюзорной, совершенной фигуры, потому что, ну, в частности, вот то, что для одного человека, да, является определенной нормой, да, для другого эти вот нагрузки не дозированные, нагрузки, которые ему сложно переносить, они могут приносить негативные последствия. То есть утрата контроля от самого процесса и смещение мотива быть здоровым на сверхценную идею проводить как можно больше времени в спортзале, ведь нередки случаи наверняка неизвестны и вам, Александр Михайлович, и нашим слушателям, когда человек проводит в спортивном зале до 5-6 часов в день. Причем, когда мы говорим о болезненном пристрастии, это значит, что вот эта сверхценная идея, да, тренировки ради тренировки.
Вот именно сверхценная.
Да, безусловно. Да. Она вытесняет другие цели, которые есть в жизни человека. Его задачи, устремления, то, чем он дорожит. То есть, например, когда человек заболевает, ну, вот сезон гриппа, как в данный момент, да, простудного заболевания, для него становится невозможным эту тренировку отложить. И вот эта тяга, которая его влечет туда, это как раз говорит, это симптом болезненного пристрастия. Или же он повредил на какой-то одной из тренировок ногу. Вот. Ну, или
травму какую-то,
травму да. Где-то получил. Разве для него это, если есть сформированная болезненная в зависимости пристрастия к фитнес-зависимости, является тем, чтобы он не ходил на тренировки, то есть к отмене тренировки? Нет. Для него, в его картине мира, лишний повод для того, чтобы пойти потренировать другую группу мышц. То есть вот этот контроль и ответственное отношение к собственному здоровью, получается парадокс. То есть он пришел в спортивный зал, в спортивную секцию, в тренажерный зал для того, чтобы сохранить здоровье, чтобы у него появилась дополнительная энергия, чтобы он человек себя почувствовал лучше. А в итоге получается ситуация диаметрально противоположная. Потому что сверхнагрузки, то есть гипер, то, что человек не может вот в данном временном промежутке и в таком именно количестве нормально переживать, усваивать, потому что ресурсы не безграничны, и все должно быть, безусловно, дозировано. Так вот, в этом случае наносится вред здоровью. И нередки случаи, когда человек вместо энергии дополнительной, да, после тренировки, как говорят, заново родился, другой человек вышел в спортзал, наоборот. То есть настолько истощаются не только физические силы, но и силы душевные. То есть не хочется ничего в итоге. Тогда можно задаться вопросом, а ради чего все это делает человек в таком случае? То есть смещается цель, это превращается уже не в цель оздоровления, а в цель вот эта сверхценная идея, которая заполняет все пространство. И как в химических видах зависимости, о чем мы с вами вначале самом говорили, вот туннельное зрение и вот этот механизм формирования, он похож. Механизм формирования зависимости от химической вот этого процесса употребления психоактивных веществ. И все другие ценности, планы у человека, они отходят даже не на второй план. Ну, например, день рождения ребенка или родителей, да, совпал с днем тренировок. При фитнес-зависимости это вовсе не повод, чтобы отменить тренировку. То есть вот эта переориентация целей и значимости, она как раз и говорит о том, что человек встал на путь формирования фитнес-зависимости. Как еще можно, по каким показателям это распознать, когда теряется контроль? И переориентация вот этого интереса и мотива быть здоровым, да, переходит на вот эту сверхценную идею. Просто вот тренировка ради тренировки. А когда частота тренировок неоправданно увеличивается...
Очень то... похоже, как с алкоголем.
Да,
частота употребления
похож,
алкоголя.
Конечно. Увеличивается количество времени, проведенного в спортзале, жестко стереотипизированы тренировки. То есть человек не может отступить ни на шаг от последовательности упражнений, которые он выполняет в процессе тренировки. Объем должен быть определенный. Что же происходит, когда он по каким-то причинам этого не получает или не достигает? Происходит следующее, как по аналогии мы с вами будем периодически сегодня все равно обращаться к химическим зависимостям, потому что, как мы уже договорились, да, процесс формирования зависимости похож. Происходит следующее. Если человек не может себя по каким-то причинам привести на тренировку, это называется синдром отмены, то есть абстинентный синдром. Человек не может реализовать вот то поведение, да, зависимое, которому он испытывает влечение, тягу. У него происходит снижение настроения, фон настроения снижается неизбежно, он испытывает напряжение, тревогу, с которыми справиться он может только единственным способом, опять себя туда привести, в спортивный зал. Так же, как я говорила в начале нашей беседы, на уровне физиологическом у него возникает, могут возникнуть определенные боли в мышцах, в суставах. То есть тело откликается на то, что человек ему не дает вот в этом зависимом, да, потенциале, то есть зависимом модели поведения. Поэтому вот осознание четких границ, да, занятости, то есть понимание того, что это я опять же возвращаюсь к ответственному поведению личности, чтобы увлечение, над которым потерян контроль, вы правильно говорили, Александр Михайлович, когда мы чем-то увлекаемся, особенно то, что социально одобряемо, как, например, занятие спортом, да, поэтому так сложно отследить вот эту грань, да, которая все-таки отделяет здоровое и осознанное занятие спортом ради сохранения здоровья, поддержания своей физической формы и уже сформированным или формирующимся зависимым поведением от фитнеса. Вот. Так чтобы самому эту грань отслеживать, или чтобы родителям было легче определять, да, уже на какой стадии находится, допустим, этот процесс, это просто увлечение, да, и цель позитивная, или же уже стоит предпринимать определенные меры, обращаться за помощью к специалистам. Так вот, вот эти вот симптомы увеличения частоты, интенсивности нагрузок, отказ от других целей и задач, значимых. Причем, если мы говорим о молодых людях, которые уже свою профессиональную деятельность осуществляют, то они убегают на эти тренировки не только уже впоследствии, да, после рабочего дня и проводят весь остаток дня в спортзале и в обеденный перерыв. То есть они крадут у себя сон, то есть тот отдых, который на уровне физиологическом необходим человеку, потому что сон имеет охранное значение не только для физического состояния, но и для состояния психологического, для психики. Человек должен спать определенное количество времени. И поэтому вот эта нарастающая нагрузка, которая уже не сохраняет здоровье, а наоборот, негативно на нем отражается и изматывает весь организм в целом. И не секрет, когда вот такие спортсмены, да, в кавычках мы возьмем это определение, они получают травмы как раз из-за того, что нагрузки недозированы, неконтролируемы. Более того, в этом процессе погони за иллюзорной, какой-то совершенной фигурой или физическим состоянием, то есть реальность изменяется. Так же, как в случае с химической зависимостью. Человек подменяет реально существующий мир, реально существующие задачи на иллюзии. То есть искажается реальность. Безусловно, это не химический агент, но, тем не менее, процесс очень похож. И в этом случае происходит вот это воплощение и реализация сверхценной идеи. Человек идет не только на увеличение нагрузок, интенсивности и так далее, но еще на, я бы это назвала, очень опасные игры с пищевым поведением. То есть с питанием, поскольку стремление к иллюзии, к сверхсовершенному телу.
Да, что-то может помочь,
да,
в достижении той цели, которая поставлена.
Безусловно, принимаются или не принимаются необходимые продукты питания. То есть надо понимать, что мы существа биосоциальные. И причем в этом термине био стоит на первом месте. Для получения энергии мы получаем ее из продуктов питания. Необходимый должен быть набор в рационе ежедневных этих продуктов, чтобы вместе с контролируемым, правильным, да, сочетанием, занятием спортом для сохранения здоровья, правильным пищевым поведением, да, это вот все в совокупности как раз и создавало и реализовывало вот эту цель, направленную на сохранение здоровья, поддержание своей физической активности, вот, и выполнение различных целей и задач.
Ну, здесь мы подходим уже к той проблеме, когда идет цель поставлена нарастить определенную мышечную массу, прибегают к помощи еще и специальных химических препаратов, анаболические стероиды, которые употребляются. Вроде бы масса мышечная увеличивается, но человек не задумывается над теми последствиями, над тем вредом, который он себе оказывает, в частности, печени, почкам, кровеносной системе и так далее.
Всему, да, организму в целом. Вы правы, потому что незнание о последствиях, ну, как раз приводит к созданию вот определенных мифов о том, что человеческий организм – это не некая заводная игрушка, которую можно, поломав, там, подкрутить механизм и починить. То есть этот процесс починки может быть очень длительным, и возникает вопрос, стоит ли экспериментировать на этом уровне со своим собственным здоровьем и с будущим. Потому что особенно в подростковом возрасте, когда идет развитие, интенсивное развитие всех органов и систем, вот дополнительные гормональные вливания, они могут оказаться очень вредоносными и негативными. Но что касается, мы сейчас с вами не говорим о большом спорте, да, там целые бригады врачей работают и так далее. Вот этот вопрос решается уже на профессиональном уровне и прочее. Что касается и людей, которые занимаются, да, этим, опять же, ради внешних каких-то признаков, чтобы позиционировать себя в обществе, то есть опять смещение целей, да, вот этого целеполагания, то есть что важно для человека. Как по классику, да, мы все с вами помним, все должно быть прекрасно, и тело, и душа, но когда про душу человек благополучно забывает, и сверх вот ценная идея воплощения, опять же, иллюзия нормы, да, совершенное тело, что это такое? Все вы наверняка знаете картину Кустодиева, там были красавицы других форм, да, и пышных форм, и тогда это считалось красотой.
Ну, да, со временем представление о красоте поменялось.
Но, тем не менее, не поменялось отношение к сохранению здоровья.
У меня вот вопрос такой. Может ли человек самостоятельно справиться, скажем так, еще он, может быть, это не зависимость, а вот с тем поведением? Ну, наверное, все-таки зависимость, в которую он попал. Может быть, она не глубокая зависимость. Вот сам человек может справиться? Вот тот, кто послушал, например, передачу, задумался о своем поведении. Так, возможно, я немножко переборщил. Да, часто стал ходить. Да, действительно, вот такие косвенные признаки имеют уже место. Самостоятельно человек может справиться? И что делать, когда человек уже не может справиться? Куда обращаться?
Если еще сохранен контроль за этой ситуацией, об этом можно судить как раз вот по тем мыслям, о которых вы говорите, которые возникают у человека, что он, наверное, да, постепенно втягивается.
То есть он осознает это, осознает и видит себя немножко как бы неправильно развивающимся, вот так.
Или вовлекающимся, вовлекающимся в этот процесс больше, чем он себе запланировал изначально. Вот если эти мысли, это осознание приходит, значит, возможно, да, возможно, человек сможет восстановить контроль. Опять же, мы говорим об индивидуальных особенностях. И в этом случае надо понимать, что зависимость, неважно, какая это форма, не химическая или химическая, она требует вмешательства и помощи специалистов. Поэтому если попытки, да, которые начал предпринимать человек, озаботившись тем, что у него что-то происходит не по первоначально задуманному плану, и эти попытки не приносят результата, надо обязательно обращаться к специалистам, врачам, психиатрам, наркологам, медицинским психологам. Но есть одна сложность в этом, одна из, я бы сказала. Когда человек попадает в зависимое поведение, когда оно его начинает формироваться, то контроль и вот это осознание, оно не наступает, к сожалению. И в этом случае помочь как раз могут близкие, которые вот те симптомы, те сигналы опасности, о которых мы с вами сегодня говорили, да, и говорим, они могут это отследить на определенном этапе, да, начала этого процесса, и оказать помощь и содействие в том, чтобы помочь обратиться своевременно. Потому что как бы, быстрота вот, выхода из этих ситуаций...
Ну, чем раньше, тем лучше.
Ага. Конечно.
Да, ну, Татьяна Викторовна, вот просто представьте такую картину. Человек занимается усиленно фитнесом, ходит регулярно. Радиослушатели, которые вот услышали нашу сегодняшнюю передачу «Полезный совет», задумались над его поведением. И как они об этом ему скажут? Ведь он их не поймет, потому что он устремлен, у него есть сверхзадача. Как вот подсказать, как правильно это сделать? Я вам задал вопрос, а сейчас напомню радиослушателям, что... Нам задавать вопросы можно по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса.
В эфире Радио Радонеж. Круглосуточно 72.92 FM.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире программа «Рай. Истинные и ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Сегодня мы говорим о нехимической зависимости. И мне разобраться в этом вопросе помогает медицинский психолог Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Викторовна Третьякова. Так вот, Татьяна Викторовна, как помочь все-таки? Понятно, что надо помочь. А как вот подсказать, и куда обратиться?
Когда уже зависимость нехимическая сформирована, безусловно, вы правы, человек не осознает сам и не допонимает и не понимает, что с ним происходят какие-то процессы, которые уже мешают ему, мешают в других социальных его ролях. Поэтому мы с вами говорим о предотвращении, да, вовлечении в этот вид зависимости. Если вот эти симптомы, о которых мы с вами говорили, они распознаются, и родственники это видят на первых этапах, то есть, ну, например, да, подросток ходил 2 раза в неделю в тренажерный зал. Прекрасно. Приходил довольный, энергичный, стал чаще посещать. Тренировки стали удлиняться. И этот процесс, он начал приходить в систему. Вот этот тот вариант, когда уже надо вовсю начинать бить тревогу. И нельзя этот момент пропустить, потому что в этом периоде еще подросток или молодой человек, там девушка, неважно, да, человек в принципе, может услышать своих родственников, их тревогу. И также можно обращаться на телефон доверия. Специалисты, в частности, Московского научно-практического центра наркологии, оказывают профессиональную помощь, консультируют.
То есть здесь могут даже родителям подсказать, как правильно повести, о чем говорить. Ну, наверное, надо поинтересоваться все-таки, чем занимается вот непосредственно вот на тренировках их ребенок, какая у него цель, как он ее достигает, с кем он там общается, как он совершенствует свое вот это поведение, как изменяются тренировки. Наверное, вот с этого начать, наверное, да?
Да, безусловно, вот проконсультировавшись либо лично при встрече с врачом, психиатром, наркологом, с медицинским психологом или по телефону доверия, родители смогут понимать, на каком этапе данный процесс, правильно при необходимости замотивировать подростка для того, чтобы он пришел на консультацию к специалистам. И самое-то главное, все закладывается в семье, начинается с семьи. И если у подростка есть еще другие интересы, увлечения, цели, то это также гарантия от формирования различных видов зависимости. Если родители интересуются, мы, вы правильно
вот
сказали.
Мы подходим, да,
да,
вот мы подходим
жизнью своих детей, участвуют в ней, знают. Чем живет?
Ну, во всяком случае, подросток интересуется системно, то есть постоянно.
Безусловно, да. Безусловно.
И, наверное, первая причина, что, ну, наверное, есть какие-то предрасположенности к зависимостям у разных индивидуумов. Но первая, наверное, причина, когда в семье ребенок чувствует себя одиноким. Он начинает чем-то тогда уже увлекаться. Он не чувствует внимания со стороны родителей, а только, скажем так, фиксирует требования со стороны родителей. Ты должен вот это, ты обязан сделать вот это, надо вот так. Но это не та любовь, которая помогает быть здоровым. Я имею в виду в плане отношений семейных.
Я с вами соглашусь. Дело в том, что есть термин «безусловная любовь». Родители любят своих детей не за что-то, не за то, что они отличники, не за то, что они там помыли хорошо полы или что-то еще сделали, а за то, что они есть, просто есть. У родителей, ну, дети — это Божий дар, И то, что в жизни родителей случились вот такие замечательные дети, это родители должны оценить в плане того, что ценность вот их любви, заботы и внимания не тогда, когда ребенок или подросток что-то сделал с точки зрения родителей хорошее, да, а ценность формируется, собственная ценность, самоценность, когда ребенок растет с самых первых дней его жизни через отношение родителя к ребенку. То есть мы с вами говорим о сохранении здоровья, об ответственности за свое собственное здоровье относительно фитнес, вот, в зависимости там спортивных различных упражнений. Но вот это ощущение, что я ценен в первую очередь, и как следствие вот это желание сохранить себя является одной из гарантий того, что подросток сможет противостоять различным соблазнам. И вот эта самая безусловная любовь, если ребенок ей напитан, если внимание, то, которое он получает, я всегда говорю, важно не количество проведенного времени, а качество. Вот когда родители интересуются делами своих детей, делами друг друга, то есть они через это учат подростка, да, вот межличностной коммуникации, осуществлению вот этой связи и общения на уровне духовной привязанности. А то, о чем вы говорили, Александр Михайлович, то есть авторитарный стиль, директивный стиль воспитания, требования, он как раз исключает, нивелирует вот эту связь и препятствует близким действительно на уровне вот духовного общения детей и их родителей, ну, подростков, безусловно. Потому что, учитывая психофизиологические особенности подросткового возраста, этого сложного возрастного периода, кризисного, вот та база, которая закладывается до этого периода, она как раз и помогает преодолевать все сложные моменты, которые неизбежно могут возникать в этом возрасте.
Вот мы так подробно сегодня остановились вот на фитнес-зависимости, но есть еще и другие формы нехимической зависимости. Но почему мы остановились вот именно на фитнес-зависимости и с нее начали? Потому что все-таки это социально одобряемое такое поведение, и со стороны кажется, что человек на правильном пути, на самом же деле его может подстерегать достаточно серьезная проблема. Но, кроме этого, существуют и компьютерные зависимости, и в нее можно там перечислить это социальные сети, интернет, игры, гаджеты, и вот уже несколько лет популярное увлечение, когда люди себя любят фотографировать и позиционируют, выставляя свой образ, свою внешность в виде фотографии в социальные сети, так называемая селфи-зависимость, да?
Вот. Да.
Ну, скажем, селфи-увлечение такое, себяшки, да? Это когда себя фотографируют, да? Вот. Но это приводит тоже к серьезным таким проблемам, и известный случай, когда молодой человек зациклился на том, что не мог никак себя достойно сфотографировать, достойно в плане того, что он будет оценен незнакомыми людьми, которые его абсолютно не знают, но там плюсики, он себе какие-то бонусы получит, что вот это здорово, да? Он зациклился и в конечном итоге покончил жизнь самоубийством. То есть вот к такому приводит и социальные сети.
Действительно, вот современные технологии, но без них мы не можем существовать в 21 веке. И опять же, если это все в рамках, если это под контролем, то это та необходимость, посредством которой мы коммуникатируем. А не секрет, что заключаются различные сделки посредством интернет, люди общаются, если у них нет времени и так далее. Но когда данный вид поведения, то есть общение ли в социальных сетях, игры компьютерные по сети и так далее, принимает размеры гипертрофированные и выключает человека из реальной жизни, То есть, опять же, погружает в данном случае в мир виртуальный, придуманный, который в реальности не существует. И тяга и потребность к реализации этого поведения также начинает носить навязчивый характер, потребность. Причем эта потребность отражается на остальной жизни, на других задачах. То есть человек, ну, если мы говорим о детях и подростках, которые сидят ВКонтакте, в других социальных группах, да, общаются там, забывая про уроки, про дела какие-то, про просьбы родителей. И, безусловно, и снижается успеваемость в школе, нарушаются взаимоотношения с родителями, конфликты возникают. И еще один из главных моментов. Вот в этом возрастном периоде, детско-подростковом, особенно в подростковом, в первый план выходит вот межличностное общение. Важно. Это, безусловно, это один из этапов развития личности, социализации личности. Но общение-то между людьми происходит вот в момент встреч, и когда это подменяется виртуальным пространством, то вот этот вид коммуникации, он не формируется. И подростки не научаются договариваться, объяснять что-то друг другу, коммуникатировать, не научаются, разрешать конфликтные ситуации, которые неизбежно возникают в социуме, и то, как человек продуктивно и конструктивно научился разрешать конфликты, зависит в дальнейшем его функционирование, да, полноценное в обществе в том числе. И вот это погружение в виртуальный мир, потому что в социальных сетях, да, так или иначе, человек, попадая в этот вид зависимости, да, растворяется там. И, как следствие, ему уже сложно выйти в реальный мир. Он не чувствует уверенности как раз за счет того, что не сформированы вот эти вот этапы личностного развития, да, умение разрешать конфликты, договариваться, формулировать мысль устно, вербально, словами, вот, и произносить ее. В связи с этим происходит то, что, опять же, удлиняется частота этих сеансов, посещения социальных сетей, общения, там, ВКонтакте и прочее. Еще есть такой момент, наверняка вы вспомните, сейчас, конечно, зима, это в меньшей степени, когда на улице тепло, то молодежь, собираясь там группками, вот девушки сидят, и они друг с другом встретились, и буквально через несколько коротких минут они уже каждая в своем телефоне находится, в своем гаджете, и общаются так. Девушки милые, вы же встретились, насладитесь обществом друг друга, и там молодые люди, да, подходят. Нет, у каждого, да, свой гаджет. И вот как раз эта разобщенность, она не позволяет формировать умение, да, договориться. Что касается селфи-зависимости, то, что в основном встречается у подростков, молодежи. Давайте, Александр Михайлович, представим себе, что вообще плохого в фотографии? Когда человек на фоне каких-то достопримечательностей себя, да, фотографирует, или кто-то его. Это же прекрасно, воспоминание. И когда мы ретроспективно, да, смотрим на эти фотографии, мы вспоминаем, мы радуемся. Это нормальное, да, отношение к фотографии себя. Что касается селфи-зависимости, селфи-пристрастия, вот этого вида зависимого поведения, в природе человека желание быть признанным, заявить о себе миру. Именно это нас стимулирует к достижениям, к постановке целей, краткосрочных, долгосрочных. Именно это позволяет нам мобилизоваться, сосредоточиться и достичь чего-то в жизни, реализоваться как профессионалами, сделать карьеру и так далее. Но для этого, для всего надо трудиться. Надо прилагать определенные затраты на уровне интеллектуальном, физическом, тратить на это время. Но зато, когда человек достигает этого, то есть в его уже базе личных достижений это есть, и это и есть реальный мир, в котором он многого стоит, он многого достиг, у него есть конкретные реальные достижения. Что происходит с селфи-пристрастием? Когда человек просто себя, да, пощелкал, выложил фотографии в социальные сети, ну, не затратив никаких, собственно, глобальных усилий.
И ждет признания.
Ждет признания, да. Только по внешнему виду.
Да.
И, безусловно, если нет другой параллельной такого вот момента, что он реализуется где-то в реальности, вот действительно есть достижения, где угодно, в творческой жизни, в учебном процессе, в профессиональной карьере, то вот это именно принимает такие гипертрофированные формы. Опять же, уводя от реально существующего мира и погружая в иллюзорный мир. И переводя обычный интерес в сверхценную идею, навязчивую идею. Вот тот случай, о котором вы рассказали, это как раз является демонстрацией вот такого навязчивого поведения. И исход, собственно говоря, крайне печальный. И как любой вид зависимого поведения, да, имеет крайне негативные последствия.
Ну вот я еще приведу пример по социальным сетям, вот насколько они поглощают, ну, в частности, вот я видел подростков, когда семья выезжает на отдых далеко от места постоянного проживания, притом программа достаточно такая насыщенная, культурная, там посмотреть какие-то новые места, архитектуру, исторические места, там прекрасные виды природы. Человек все время находится в социальных сетях. Он был везде, но он ничего не видел. Значит, он что-то потерял. Он не развился. Он был на выезде, но был все время в социальных сетях. Зачем он тогда выезжал?
Я с вами согласна, Александр Михайлович. Вот реальный мир, он стоит того, чтобы на него смотреть и наслаждаться им. Мы с вами говорим о зависимостях нехимических и говорим с вами о роли семьи в этом процессе. Кто прививает ребенку, да, приверженность к гаджетам неконтролируемую?
Я думаю, прививается вопреки отсутствию внимания со стороны родителей. Вот, то есть специально никто не прививает. Безразличие родителей к своим детям, хотя они думают, что они очень много заботятся и любят своих детей, и не подозревают, что они любят именно условной любовью, а не безусловной. Вот. И вот это становится главным толчком, и, в принципе, мы сегодня посвятили передачу этой теме, нехимической аддикции. Но мы договорились, не будем называть такое слово, произносить это нехимические зависимости, чтобы заострить внимание родителей на те отношения, которые выстраиваются у них в семье, то поведение, которое они проявляют при воспитывании своих детей. Вот главная цель сегодняшней нашей передачи была просто обратить на это внимание. Не напугать, не сказать, что вот фитнес-зависимость, она страшная, и она приведет к беде какой-то. Да, она может привести к беде. Так же, как и селфи-зависимость. И есть еще такая работоголизм.
Да.
Это зависимость человека от своей работы. Он перестает уделять должное внимание своей семье. Он не представляет себя без работы. А зачем тогда он живет в семье? Возникает вопрос. Как помочь людям? Еще раз, давайте, вот у нас время передачи скоро подойдет к концу. Давайте сформулируем несколько таких рекомендаций, которые помогут людям разобраться в том поведении, в своем поведении, в первую очередь в своем поведении, и как помочь вот близким.
Безусловно, начинать надо с себя. Когда мы говорим о том, что родители передают детям определенные знания, нормы общественной жизни, говоря с детьми об этом, не надо забывать, что родители своим поведением учат детей. Они учат детей ценности жизни, здоровью, следованию правилам здорового образа жизни, ценности достижений истинных, именно тех, которые через труд, через преодоление препятствий происходят. И насыщение вот собственной жизни различными целями, да, те, которые в том числе интересы, хобби, увлечения, которые эту жизнь наполняют смыслом, значимостью. И именно если в семье вот выстроена эта канва, о которой мы сейчас с вами говорим, это является одним из таких мощных факторов предотвращения вовлечения в любой вид зависимости, не химический, химический, не только в детско-подростковом возрасте, но и в молодом возрасте, в среднем возрасте, потому что не секрет, когда дамы определенного возраста тоже могут, да, попасть и в фитнес-зависимость и так далее. Поэтому вот ощущение значимости себя как личности и создание условий в семье для развития этой самой гармоничной личности как раз и является залогом в предотвращении формирования различных видов зависимого поведения.
Ну вот я абсолютно согласен, что человек – сильное существо изначально по природе. И, в принципе, он может всегда себе помочь, если вовремя определит те проблемы, которые существуют вокруг него. Я вот хочу такой коротенький пример привести из своей жизни. У меня есть опыт, ну, скажем так, наверное, условно, была зависимость от физкультуры. В 80-е годы, тогда только-только начиналось направление вот тренировок карате, а тогда не было в таком количестве школ, которые сейчас представлены по всей стране, и сейчас вообще наша страна лидирует на различных соревнованиях, нетрадиционные виды единоборств. Мы и в Средней Азии, там, и в Америке побеждаем, хотя это вот не исторически наши стили боевых единоборств. Вот я в свое время, в 80-е годы, увлекся карате, и, как правильно вы в самом начале передачи сказали, что цель была делать определенный комплекс упражнений. И вот я старался довести это до ежедневных тренировок, и когда, ну, я тогда был военный человек, различные отвлечения, там, на учения, полигоны, там, наряды, вплоть до того, что приходилось как-то увильнуть там и все-таки вот сделать то, что я себе запланировал, непонятно ради чего. И вот добиться вот этого выполнения. И в конечном итоге мне помог просто один человек. Я встретил учителя, который мне открыл глаза и сказал, что не это самое главное, а тренироваться надо всю жизнь. Только разумно. Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня мы говорили о нехимической зависимости с медицинским психологом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяной Викторовной Третьяковой. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Напомню, что наша программа выходит в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Спасибо, Татьяна Викторовна, за участие.
Спасибо.
Сумеешь детей уберечь ты от бед. а сердце открой, ты для веры и счастья новый день. Подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями новый день. Подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Наполняешь слова, когда смысла нет и один во вселенной. Вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.